Добрый вечер, друзья. В Лондоне, в центральном и до сих пор фешенебельном районе Мэйфэя, на улице Брук-стрит, стоит узенький такой трехэтажный дом в два окна. На стене голубая круглая табличка. В этом доме с 1726 по 1759 год жил композитор Георг Фридрих Гендель. Другими словами, Гендель провел полжизни и умер в Англии. Другими словами, англичане считают его своим, но Гендель родился и вырос в Германии. Живя в Англии, он регулярно наведывался на родину. В один из таких визитов в 1729 году Вильгельм Фридман Бах, сын Иоганна Себастьяна, виделся с ним, пытаясь организовать встречу с отцом, встречу, которая так никогда и не состоялась. Что с исторической точки зрения, конечно, жаль. И вот именно это чувство и побудило немецкого драматурга Пауля Бартца написать пьесу «Воображаемая встреча», в которой герои Бах и Гендель все-таки встречаются. Вот примерно такая же ситуация у нас сегодня. Прошу любить и жаловать, Георг Фридрих Гендель, он же Олег Николаевич Ефремов, художественный руководитель Московского
художественного бывшего академического театра. Добро пожаловать.
Пока еще академического.
Он академический.
И вообще сейчас у нас такое поветрие, что какие бы ни были институты в России, их почему-то начинают называть академиями. Был ГИТИС, теперь Академия театрального искусства. И все академия, академия. Так что МХАТ пока академия.
Несколько слов о пьесе. Известно, что Бах был многодетным отцом, у него там было 20 детей, из которых 10 остались в живых, а Гендель так никогда и не женился, и был, естественно, совершенно ему противоположностью в этом. И, видимо, в пьесе они тоже как-то представлены как контрасты, потому что иначе бы драматург не взялся бы за соединение героев в воображаемом таком...
Да, пьеса, ну, интересна хотя бы просто тем, что, ну, такие крупнейшие, великие музыканты, композиторы. Это нас, в общем-то, и соблазнило с Иннокентием Смоктуновским, который играет Баха.
Ух ты, а вы Генделя, он Баха?
Да.
Стоит специально в Москву съездить.
Ну вот, во всяком случае, я так понимаю, мы почему и начинаем так. Наш севооборот с этого, потому что действительно вот этот спектакль, который мы делали как бы вне плана, так я сказал, что интересно, что и спонсор был этого спектакля, то есть на оформлении, знаете кто? Сын Кирилла Кондрашина.
О, как?
Да, который сейчас занимается бизнесом в Америке. Но узнав, что вот мы хотим сыграть эту пьесу, он, значит, его фирма предоставила вот такие деньги нам.
А Кондрашин, просто наши молодые слушатели могут не знать.
Но это он... один из крупнейших русских дирижеров.
И он уехал в Голландию.
Да, да, да.
И в Голландии скончался, к сожалению. Он там очень счастливо прожил несколько лет. Он женился там на замечательной голландской женщине и скончался. А вот сына он что, сын потом уже сам уехал или как?
Может быть. Ага. Я, честно говоря, не знаю, когда и как он уехал, но Андрей Кондрашин, ага. Он, естественно,
у нас
нам...
тут параллели с Генделем сплошные. Еще один музыкант за границу уехал.
Да-да.
Видимо, принял гражданство, потому что Гендель ведь классический иммигрант. Он гражданство получил в 26-м году, когда...
Ну,
дом.
Тут много смешного, да. Интересного. Самое интересное, что они действительно одногодки, и время пьесы им по 62 года.
Ага.
И самое интересное, что оба ослепли к старости.
Я вот это как раз хотел сказать. Их один же врач резал, Джон Тейлор.
Совершенно верно.
И он им обоим зрение зарубил.
Да. И хотя Гендель все равно слепой выходил играть, и его секретарь, ну, помощник Шмидт, который тоже в пьесе есть, его играет Любшин.
О,
вот.
Прекрасный актер.
Вот, эта пьеса, в общем, сейчас всех и этот спектакль интересует. И если какие-то гастроли вот были в этом сезоне у художественного театра, то я думаю, таким вот локомотивом, что ли, был вот этот спектакль. Потому что все хотят его посмотреть. И действительно, в Москве он имеет большой успех.
Вот кроме вас троих, кто-нибудь еще участвует в спектакле?
Нет.
Всего три актера.
Да.
В общем...
и текста, я вам должен сказать, больше всего у меня. И это 3 часа. Три часа, значит, на сцене.
Мы тут разное слышим о театральной ситуации. Во всяком случае, в прошлом году ходили такие упорные разговоры о том, что как бы публика частично от театров отвернулась, потому что всех интересует сейчас другое.
Вы знаете, вы правы. Сева, вы правы. Действительно, прошлые сезоны как-то начал зритель охладевать к театру. И мы не знали, в чем дело. Ну, естественно, понимали, время такое, слишком много забот. А я как-то очень просто формулирую. В этом сезоне зритель вернулся в театр. В чем дело? Я думаю, просто ему надоело смотреть по телевизору вот эти наши политические шоу.
Правильно.
Понимаете, уже надоело. И поэтому вернулись в театр. Поэтому в художественном театре сейчас успех, аншлаги, как было.
Здесь ведь система Станиславского наша знаменитая, известная на Западе как метод, the method, состоит в том, что актер вживается полностью в своего героя. Часто даже вот в западном варианте они делают то, чего для подготовки к роли вроде бы и не нужно. И вот вы, приехав в Лондон, не пытаетесь ли вы Генделя совершенно воплотить в себе?
Ну, я думаю, что...
Другими словами, какими судьбами вы в Лондоне?
Это уже следующая, что ли, история. Дело в том, что, ну, все мы занимались политикой и так далее, и мои авторы тоже занимались политикой и не писали пьесы, в том числе Александр Гельман. Он уже несколько лет, так сказать, молчал. А тут он вместе с американским драматургом Нельсоном, они написали пьесу, и у Нельсона какие-то хорошие связи творческие с шекспировским Королевским театром, которые поставили эту пьесу «Мишин Парти» или «Мишин Юбилей».
«Мишина вечеринка», да.
Да. И вот...
Имеется в виду тот самый знаменитый Миша.
Нет,
ну,
нет. Сюжет не буду рассказывать. Я думаю, надо, чтобы просто спектакль, короче говоря, в Шекспировском Королевском театре поставлен. Имеет успех зрительский явно. И я приехал посмотреть премьеру. Я приехал на 3 дня. Просто посмотреть премьеру, пока Гельман в Москве адаптирует все это, так сказать, на русский не только язык, а и на русские, как говорят...
аудитория, на русскую аудиторию.
Обстоятельства, да, так что ли.
Так нет, ну обстоятельства-то все-таки...
Ну те же, да, да.
Путь.
Но надо там... Это как фон. Это как фон только, ага, да. Ага. Ну не будем мы... я просто рекомендую... вот сейчас труппа МХАТа собирается, Гельман должен прочитать пьесу. И мы должны, я надеюсь, принять ее к постановке и тоже сыграть.
Уже рабочее какое-то название есть на русском?
«Мишин юбилей».
«Мишин юбилей» будет называться.
Да. Это человеку исполняется, так сказать, 60 лет, и он в гостинице «Украина». устраивает свой день рождения, приглашает своих бывших жен, но тут и дочка его, ну и так далее, и так далее. А Пуч — это фон.
Отъезд ваш в Лондон ведь был, по-моему, 30-го, что ли, числа.
Да.
И сопряжен был с некоторыми грустными обстоятельствами в театре.
Да, вот спасибо, что вы мне это сказали. И это большая, в общем, для нас утрата, колоссальная. 29-го мы похоронили Владимира Яковлевича Лакшина. Это, ну, крупнейший наш литературовед, критик, журналист, редактор. Ну, вот последние годы он редактировал иностранную литературу. Был академиком, возглавлял комиссию по Чехову и другие комиссии. Но почему я и говорю, такая вот незаменимая утрата, академиков, в конце концов, много, а вот какая-то, так сказать, его нравственная стойкость, его чистота, его порядочность, ну, наверное, многие знают всю эпопею с Новым миром, когда рядом с Твардовским всегда стоял Лакшин, и как они, значит, все-таки защитили тогда Солженицына.
Отбивался.
Да. И как, в общем, для того, чтобы разгромить Новый мир, надо было оторвать Лакшина от Твардовского.
Оторвали.
Да, так и сделали. И в наше время, когда, понимаете, один мой друг назвал книгу свою, там, ну, не о России, кстати, а о Франции. «Времена клопов». «Времена клопов».
Прекрасно.
Ну, так вот, я хочу сказать, что во времена перевертышей, каких-то метаний, когда нету какого-то отсчета, понимаете, нравственного, культурного и прочее, вот это была фигура незаменимая совершенно. И по мужеству, и по какой-то интеллигентности. И только одно могу сказать, что без таких людей мы как-то не вырулим на, ну, настоящую какую-то душевную, естественную жизнь.
Из «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Олег Николаевич, тут у вас связи с Англией, в общем-то, ведь не новые, они у вас наработаны годами, как говорится. Я знаю, что вот мы с Леонидом Владимировичем, правда, раздельно были на спектакле «Дядя Ваня», который вы привозили, вы приезжали сюда, по-моему, 4 года назад.
Да.
И, ну, у вас, так сказать, шире поле, чем просто гастроли туда, или люди приезжают отсюда к вам.
Да нет, я здесь, в Англии, первый раз был 12 лет что-то назад. Потом в Оксфорде летом работает британо-американская театральная академия тоже. Там, значит, работал, и потом в Кембридже всякие были конференции, потом вот гастроль. А сейчас, ну вот я приехал действительно на 3 дня. Но когда, так сказать, мои друзья узнали это, они пригласили меня еще задержаться здесь, в Лондоне.
И честно говоря, я вас просил задержаться, иначе бы вы на субботу не попали.
Да. Но вот видите, я попал и к вам, и очень рад, что мы познакомились.
А уж мы-то...
Но я, значит, должен сказать, что вот здесь меня очень хорошо, значит, приняли. Но вот первые дни такой старый мой друг Джон Робертс, который очень много сделал.
Наш всехный друг, как говорят.
Наверняка.
Леонид Иванович, поясните коротко справку.
Джон Робертс, только что ушедший в отставку директор центра «Британия-Россия», который был на этом посту лет 20, если не ошибаюсь, после генерала Черчилля. Да, замечательный человек, преданный очень России, который постоянно туда ездил, который в те трудные годы приглашал людей из России, и все время получалось так. Вот он пригласит там имя рек, а приезжает совсем имя другой рек, которого он не приглашал и не хотел. А тот имя рек, оказывается, или у него теща заболела, или он вообще сам заболел. И вдруг тогда Джон Робертс, когда, помню, как было, он пригласил Анатолия Рыбакова тогда, давно было, до перестройки.
Вместо... от Тарковского вытащил.
Да. А вместо этого приехал кто-то другой. Он рявкнул. Хватит мне присылать подставных личностей. Никого не буду приглашать, или буду приглашать, или будут приезжать те, кого я приглашаю. И подействовало. И стали посылать, кого он приглашал.
Ну вот, да. Во всяком случае, первый раз я его стараниями здесь в Лондоне. И тогда же познакомился с многими актерами. И в том числе... Они, надо сказать, отдельно, но если
ради
вы
Бога,
позволите.
Ради Бога.
Это Каролина Блекенстайн. Очень хорошая актриса. И с особой историей тоже в отношении России. Дело в том, что Таганрогский театр решил поставить «Вишневый сад» и пригласил ее.
На Раневскую?
На Шарлотту.
Ах, на Шарлотту.
На Шарлотту. И она сыграла в Таганроге Шарлотту.
На русском языке.
На русском языке. И костюм. Вообще у нее замечательно был, интересный в Таганроге. Потом я говорю: Каролина, а что ты там в Таганроге? Все, сыграй в нашем спектакле. И она сыграла в художественном театре в Вишневом саде Шарлотту тоже. Но она человек непростой. Она, когда была в России, она вела записки о своих впечатлениях, своего рода дневник. И, так я понимаю, пишет вообще книгу об этом. А пока что она взяла выдержки из этих своих впечатлений, из своего дневника, и сделала пьесу. Сделала пьесу. И я смотрел этот спектакль. Она сама играет, это моноспектакль. Это очень интересно, поверьте. Я не все, может быть, понимал, но понимал, все равно понимал. И мне не было скучно, хотя первый акт идет час, может быть. И она одна. Значит, первый акт — это Таганрог. Как она, значит, как это началось, все там, ее наблюдения какие-то. Очень интересно. И второй акт — это она и художественный театр. И я полагаю, что вот она скоро уже, вот она меня увезла в Хастингс.
Да-да, она была в Хастингс, там выступала.
У нее дома она пригласила друзей, соседей, все. и сыграла это.
Причем вы говорите «дома» в буквальном смысле.
Дома,
в доме происходило, это не в квартире.
Это ее дом, сад.
Она в Хейсинске живет.
У нее есть там дом на море. Это было замечательные два дня, когда мы с ней, значит, посещали какие-то старинные замки и еще что-то.
Там хватает.
Да, да. И я сейчас, вот она начнет уже здесь, в Лондоне, играть.
Она начинает это играть, да?
Да, в октябре она начнет играть здесь. Обязательно я вам советую, потому что это... Это с юмором, во-первых.
Но, Олег
это
Николаевич...
с юмором, это живые наблюдения, это очень лирично, потому что это ее кровно, как говорится,
что может быть лучше, задевает. Самому пьесу про себя написать, самому же прорежиссировать и самому сыграть. Поставить.
Олег Николаевич, вопрос. Она играла по-русски в Таганроге, она играла по-русски в Амхате. Она по-русски не говорит или говорит? Я только в том смысле, что на севооборот ее бы пригласил.
Можно. Потому что, во-первых, в пьесе все время есть русские фразы, раз, и потом мы с ней общаемся.
Ах, вы с ней говорите по-русски.
Причем я по-английски совершенно, а она знает по-русски, ну, правда, как что, мы сразу в словаре находим эту фразу и общаемся. И я хочу обязательно, вот сейчас я приеду в Москву, я беру эту пьесу, переведут мне ее не для того, не для контроля, не для цензуры, а для того, чтобы пригласить ее сыграть.
Чтобы она попробовала сыграть все по-русски.
Нет, пускай она играет на своем. Мы синхронно, перевод, наоборот, это будем переводить. Но это, по-моему, очень интересно. И вот это свидетельство. Вот вы понимаете то, что Мишин этот самый парти, спектакль.
Едет туда.
Ну вот мы будем тоже ставить это. То, что Каролина делает вот такой, сделала спектакль, я хочу, чтобы она обязательно там сыграла. Вот это не такие, знаете, прежние наши связи, а какие-то истинные.
Живые, да.
Да, и это замечательно.
Олег Николаевич, ну вы не должны удивляться тому, что вот она одна играет весь спектакль на сцене. Я вам открою, может быть, секрет. В Англии...
Да.
Это вот вся культура нацелена на это. То, как человек один может сыграть на сцене в любом виде искусства, удержать зрителя и является показателем его мастерства. То есть здесь это очень популярно. Здесь каждый актер должен через это пройти.
Ну, вы знаете, сейчас вот наша конфедерация международная театров, союзов театральных, как раз задумала такой вот, может быть, конкурс моноспектаклей с элементом исповедальности, что ли, лиризма. Вот сейчас эта программа, наверное, ну, мы не будем замыкаться только на Англии, как вы говорите, что здесь каждый. Но, наверное, это не только. У нас тоже есть...
И давно было, господи. Да. В 60-х годах.
Я вам приведу другой пример. Вы, конечно, знаете... Валентина Якунина,
ну, а которая живет. Я вот никак ей дозвониться не могу.
А я вам приведу обратный вариант. Вот недавно, примерно полгода назад, она одна играла короткий спектакль, но по-английски. И она нас всех пригласила, и мы даже поехали, но мы опоздали. Потому что она нам сказала, что она будет в конце, там еще кто-то выступал на сцене, а на самом деле она была в начале. И нам осталась аудитория, мы спрашивали, ну как она вообще? И все говорили, о, это Russian lady, русская леди, замечательно, замечательно. Так что вот такой прецедент был.
Я ее не могу найти здесь, почему-то нет ее.
Тут надо просто сказать, что всякое искусство, есть такая философская сентенция о том, что всякое искусство есть путь как бы к Богу. И особенно в нашей стране в прошлом безбожное искусство в каком-то смысле оставляло вот эту вот живую тропку, вот эту связь, оставляло ее живущей, пульсирующей. И вот следующее как раз из Генделя, из «Мессии» and «To the glory of the Lord», «К славе Господа».
Yeah.
and the glory of the Lord, слава Господня. Ну ведь судьба закидывает вас не только в Лондон. Вы попутешествовали в последние годы немало. И причем ваше путешествие тем интересно, что вы попадаете всегда в самую, так сказать, культурную гущу и встречаетесь с людьми, которые как бы уже готовы ко встрече. И потому они интересны. Я знаю, что бывали вы и на крайнем юге, и на крайнем севере.
Вы знаете, действительно, вот как-то последние несколько месяцев пришлось много путешествовать. Это гастроли, ну, это я уже говорил, в Киев. Потом еще раз поездка по Украине, потому что в Харькове был первый международный театральный украинский фестиваль. Это было очень, ну, так сказать, интересно. Ну, пытаются восстановить имя Курбаса, Кулеша, понимаете? То есть тех репрессированных...
Кулеша репрессировали?
Ну, а как?
Я и не знал.
Да. Ну, когда это было? И Курбаса, то же самое. Это все украинский великий режиссер, драматург. Ну, такое было немножко, может быть, даже и смешное открытие в Харькове, фестивале этого на площади, девушки на конях, древние пушки. Надо было сказать какие-то слова, казаки, значит, в форме. Какой-то подполковник, значит, вот командовал, я должен был поднести фитиль, чтобы вроде бы открыть гулянье, фестиваль. К пушке, и что-то никак не получалось. Ну, наконец, просто окурком от сигареты прижгли этот, значит, это отверстие вот. И как бабахнет на всю эту громадную площадь. Лошадь понесла, девушка упала, дым коромыслом, но весело. Все остановили. И вместе с... Потом, значит, вот Киев, Харьков, Ялта. Ялта, где в начале апреля, вот это уже стало традицией, по нашей инициативе проводятся Дни Чехова. Международный фестиваль в это время, театральные конференции, разговаривают, так сказать, на эти темы. Почему в апреле? Потому что в 1900 году художественный театр, так как Чехов не мог приехать
приехал
в Москву,
к нему, да.
Приехали туда,
да-да,
в Севастополь и в Ялту. И это, я бы так сказал, вот, чтобы нам было понятнее, это был такой сбор творческой молодежи. Так, там были писатели молодые, актеры молодые. И как-то я, значит, об этом говорил на конференции там, в Ялте. И говорю, и в это время весна начинается. Пили легкое вино, я сказал. Потом спускаюсь со сцены, Лакшин сидит, Володя, говорит, ну чего уж легкое. Пили все, что надо.
Легкая сорокоградусная.
Вот. И, ну, тут вот о чем можно поговорить. Вы знаете, в Харькове особенно, вот, когда ездишь, всегда берут интервью. Телевизионщики и так далее. И настроения ведь разные у нас сейчас в стране. И много есть людей, которые, ну, не принимают этот распад СССР. И меня провоцировали все время, чтобы я сказал, что это плохо и так далее, и так далее. А я не мог. Я не мог, потому что я считаю, что это все правильные процессы, потому что все эти народы, так бы я сказал, должны жить этот комплекс старшего брата, так бы я сказал. И тогда интеграция возможна совсем...
Добровольная.
На иной основе. И уже это ощутимо. Уже сейчас это ощутимо. Вот как интересно.
Правильно.
Мне хочется процитировать самого себя, по-моему, 86-го года.
Приятно всегда.
Да. Есть у Козьмы Прудкова такие стихи древнегреческой старухи, если бы она домогалась моей любви. И у меня стих называется так. Преподавательница детского сада, если бы она попросила стихи об СССР. Стихи очень короткие. Когда произойдет распад СССР, он распадется на СС и на СР. Так оно, в принципе, и произошло.
86-го года?
6-й, по-моему, 86-го.
Да, но сейчас и в России... В России, может, это даже как-то неожиданно, и, может быть, даже можно с юмором к этому относиться. Но ведь смотрите, Северный Урал чуть ли не хочет объявить себя республикой, Южный Урал, Челябинск, Приморье. То есть я хочу сказать, области хотят большей самостоятельности. И, по-моему, когда многие пугаются, что вот распадается Россия, пугаться нечего. Это естественный, правильный процесс после той у нас централизации, такой, ну, просто нигде, наверное, не виданной, правда? Это естественная реакция, это правильно все, с моей точки зрения. Все это утрясется, но надо... Изменить отношение, будем так говорить, к провинции. Надо. Ну, смотрите, берем мы, ну, вот Англия.
То же самое, она на куски вся.
Ну, так и ничего,
ничего
страшного.
Ничего страшного.
Ничего страшного. И если я живу в Стратфорде, или живу в Брайтоне, или еще где-то, я не испытываю никаких ощущений ущербности, правда же?
Нет, даже если в Уэльсе.
У меня была встреча с лоцманом, я когда молодым штурманом плавал, и вот в Англии встреча с лоцманом, он говорит, я женился на женщине в 40 милях, она живет от нас. И когда я приезжаю к теще, они начинают разговаривать, он говорит, it might be Chinese as well. Он сказал, они с таким же успехом могли бы и по-китайски говорить. То есть он ничего не понимает. Вот такие здесь региональные акценты.
Да, региональные, да.
Ну и что?
А в России этого нет. В России, кстати, единый язык.
Это я к тому, что у нас единый язык стандартизованный. И общение у нас не прерывается вот этими региональными штучками. Мы сейчас вынуждены прерывать нашу беседу, потому что у нас есть постоянные рубрики. И людям просто трудодень надо дать.
Да,
свой.
Надо дать трудодень. Олег Николаевич, может, он и не зря пропадет. Может, кто знает, сценарий вам, может, идею какую эта история подаст. На этой неделе, на прошлой неделе, был открыт один из самых больших секретов в истории человечества. Этот секрет охранялся гораздо строже, чем секрет атомной бомбы. И значительно дольше. Больше 100 лет. Даже 2 судебных разбирательства не могли заставить посвященных открыть этот секрет. Да и как его можно раскрыть, если от этого секрета зависит товарооборот в 15 миллиардов долларов? Речь идет о рецепте напитка Coca-Cola, который состоит из 15 ингредиентов, включающих, среди прочего, алкоголь, ванилин и цветущий апельсин. Формула этого напитка описана в книге, которая увидела свет на прошлой неделе. Автор книги натолкнулся на формулу, разбирая архивы фирмы. Она была написана на совершенно пожелтевшем от времени листке бумаги, который был помечен английской буквой X. Сама фирма не только отрицает, что это настоящий истинный рецепт, но относится к книге очень неодобрительно. Книга Марка Пендерграста называется «За Бога, страну и Кока-Колу». Это своего рода история самого популярного в мире, как мы называем, безалкогольного напитка.
И одного из самых невкусных.
Да, который был изобретен в 1886 году на окраине города Атланта, американского штата Джорджия. Сегодня Кока-Кола продается в 185 странах мира и является самым легко узнаваемым напитком на нашей планете. Уже после первых страниц книги становится ясно, почему фирма Coca-Cola не одобряет этого автора. Он описывает всевозможные махинации, в которые во имя распространения этого напитка и получения больших барышей были замешаны и американское правительство, и Всемирный банк, и черные рынки, и дешевый наемный труд в странах третьего мира. Между тем, не все приняли на веру заявление автора книги Марка Пендерграста. Газета «Санди Таймс» решила устроить тест. Она пригласила 10 известных специалистов, имеющих дело с разными напитками, и в их задачу входило определить настоящий напиток Coca-Cola. Газета «Санди Таймс» пригласила одну фирму создать напиток по рецепту, который приводится в книге. И, наконец, во время теста «Санди Таймс» выставила для экспертов 6 разных напитков, смежных с Coca-Cola, включая там Pepsi-Cola и прочее. Для удобства новый напиток назвали «Октанолой». Итак, 2 эксперта назвали настоящей Кока-Колой настоящую Кока-Колу. 3 эксперта выбрали Пепси-Колу. 2 специалиста выбрали напиток «Панду». И 3 специалиста назвали настоящим напитком новый напиток «Октанола».
Да-да. Да-да, отвратительный напиток.
Если хочешь сил моральных и физических сберечь, пейте соков натуральных, укрепляет грудь и плечи.
Это одесская реклама соков.
А теперь юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
Вы знаете, честное слово, это чистое совпадение, но моя первая дата такая. 7 августа 1938 года, 55 лет назад, ушел из жизни в 75-летнем возрасте величайший театральный деятель России, оказавший громадное влияние на театральное искусство всего мира, актер, режиссер, теоретик театра, один из основателей Московского художественно-общедоступного театра, как он тогда назывался, Константин Сергеевич Станиславский. Он родился в семье богатого фабриканта Алексеева, такова его настоящая фамилия, а его бабушка по материнской линии была французской актрисой. Театром увлекался с детства. В 1985 году 22-летний Станиславский женился на школьной учительнице Марии Перевозчиковой, которая под его влиянием сменила профессию и стала знаменитой актрисой МХАТ Лилиной. Тогда не было еще постоянных драматических театров. Актерские труппы составляли постановщики на каждый спектакль. Станиславский был одержим мечтой о постоянном театре со своим репертуаром. В 1888 году он с группой товарищей организовал Общество литературы и искусства с постоянной любительской труппой. Сам он обладал счастливой внешностью, упорной работой развил в себе сценическое мастерство и пользовался успехом как актер. В 1891 году он впервые выступил как режиссер, поставив «Плоды просвещения» Толстого, едкую блестящую комедию, высмеивавшую тогдашнее увлечение спиритизмом. Помните, там профессор Кругосветлов, знаменитый спирит, а горничная всех их обманывает. Успех был громовой. В 1897 году произошла историческая встреча Станиславского с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко. И в следующем году, 26 октября, постановкой пьесы Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович» открылся их новый театр, существующий по сей день, хотя недавно и расколовшийся надво. Мне очень приятно сидеть сегодня за одним столом с замечательным руководителем основного, я бы сказал, того самого МХАТа Олегом Николаевичем Ефремовым. И во сне не мечтал.
Добавлю от себя с чайкой на майке.
Да. Сам Станиславский не был доволен постановкой «Царя Федора». Хотя могу сказать, что я видел этот спектакль 3 раза. С Москвиным, Хмелевым и Добронравовым в главной роли. И был в восхищении, кстати, особенно от игры Добронравова, актера могучего сложения, изображавшего на сцене слабого, нерешительного правителя России. Да. Второй постановкой МХАТа, принесшей ему славу и эмблему, была «Чеховская чайка». Пьеса незадолго до того провалилась скандально в Петербурге, и Чехов с большим трудом дал согласие на новую постановку. После «Триумфа чайки» он написал специально для МХАТа «Три сестры» и «Вишневый сад». Станиславский до 1928 года много играл на сцене. Играл Астрова в «Дяде Ване», ныне его триумфально играет, вот недавно исполнял как раз Олег Николаевич. Гаева в «Вишневом саде», Вершинина в «Трех сестрах» Чехова, доктора Штокмана в пьесе Ибсена «Враг народа», Сатина в горьковской пьесе «На дне». 29 октября 1928 года, играя Вершинина в «Трех сестрах», Станиславский пережил инфаркт. С тех пор последние 10 лет жизни он не играл, а только ставил пьесы и руководил театром. Он написал также книги «Моя жизнь в искусстве» и «Работа актера над собой».
И самое интересное, что он еще до конца дней руководил оперной
студией.
Студией, который Немирович тоже, и потом сейчас это, объединившись, получило название
опера имени Немировича
Данченко. А в последние годы еще образовал оперно-драматическую студию, что сейчас театр Станиславского на Тверской теперь. Но еще вот эта деталь, я не знаю, может быть, вы и сказали бы, в это время уже был разгромлен театр Мейерхольда.
Да, конечно.
Мейерхольд был не удел, и кто же, так сказать, позаботился о нем? Станиславский.
А, вот он, это очень интересно.
Он его пригласил в музыкальный театр сначала свой, потом постарались, чтобы его не было там. Тогда он его позвал в оперно-драматическую студию. Так что, вот видите...
Да, да. Он вот во второй из этих книг, он изложил свою систему подготовки актера и принципы игры на сцене. Система одно время, слава богу, через многие годы после кончины мастера, была мишенью насмешек. С легкой руки Булгакова, написавшего о МХАТе свой театральный роман. Но вот в Англии, где театральное искусство стоит очень высоко, я очень часто, как зритель, хорошо вижу, они же по Станиславскому играют.
Ну да, и я вам
очень часто.
Скоро выйдет книжка профессора Боровского, в котором все это прослеживается.
Очень приятно. 10 августа 1963 года, 30 лет назад.
Это вы имеете в виду Виктора?
Виктора.
Да, Виктора. Он не любит, когда его Виктором называют, но я имею его в виду.
Да, он написал книгу о Шаляпине. 10 августа 1963 года, 30 лет назад, был создан Государственный комитет по делам печати при Совете министров СССР. К сектору печати агитпропа ЦК и громадному главлиту прибавился еще один бюрократический аппарат для контроля над печатным словом. Правда, инициатор создания комитета, покойный Алексей Иванович Аджубей, мыслил его как свою базу власти, надеясь постепенно подмять другие организации, и в чем-то преуспел. Главлит, например, стал формально подчинен новому комитету. Но сама идея была, конечно, абсолютно тоталитарной, открытым издевательством над провозглашенной в Конституции свободой печати. Сегодня именно на этом фронте Россия сделала самый большой рывок к свободе. Печать никто и ничто не ограничивает, это радостно. Но пока нет и нормальных в свободном обществе сдерживающих начал в виде твердых законов о дефамации, клевете, запретов на публикацию подстрекательских российских текстов и так далее. Отсюда эксцессы красно-коричневой печати. Кажется, однако, особым влиянием эта публика в России не пользуется. Главное, что есть свобода и нет комитетов по контролю. Под конец быстро еще две даты. 11 августа 1943 года, 50 лет назад, всего 50 лет, произошла на встрече военных союзников в Квебеке первая личная встреча Рузвельта и Черчилля. 7 августа 1973 года, 20 лет назад, ученый-геронтолог и автор разоблачительной книги о Лысенко Жорес Александрович Медведев был после выезда в Лондон лишен советского гражданства за, как было сказано, действия, дискредитирующие высокое звание гражданина СССР. Он, брат историка-коммуниста Роя Медведева, в свое время тоже разоблачителя сталинских репрессий.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы знаете, Олег Иванович, должен небольшое сделать признание. В Англии все мне здесь хорошо. Все меня устраивает. И люди, и климат. Одного мало. Мне не хватает географического пространства. Я бывало вот на выходные, уезжая на два дня, ищу место, такую точку, где не видно домов. Чтобы только были деревья, там, и там лес, кусок озера. И вот с этой точки зрения ваше путешествие по Енисею прям пролило бы бальзам на душу.
Ну, вы знаете, действительно, я бывал в Сибири, конечно, бывал в Приморье, везде. Но вот по Енисею нет, никогда не плавал. И вот сейчас, буквально перед поездкой в Лондон, мы совершили круиз от Красноярска...
До Березняков, небось?
Да какие Бережников? Конечный пункт был Дудинка, но мы проехали дальше. Новый порт, это почти к Ледовитому океану. Но вы, как моряк, должны, наверное, знать. И потом вернулись, и вот в Дудинке мы сошли. А что это такое было? Это была группа, которая проводила семинар с таким странной повесткой. Это стратегия и тактика выживания репертуарного театра.
Ну, самое время к Ледовитому океану ехать и обсуждать этого.
И там участвовали, значит, 7 худруков и менеджеров из Америки, был один японец, и были сибиряки. Из Омска, из Красноярска, и вот из МХАТа тоже был я, директор мой. Но я мало принимал участие во всем этом, потому что для меня...
Вы вместе с японцами на природу смотрели.
Нет, японец очень принимал. Они очень всерьез это все обсуждали, поэтому...
Ну как можно что-то обсуждать, когда за окнами такие пейзажи проплывают?
Да, сначала ты плывешь через тайгу, потом через лесотундру, потом тундра, потом, значит, заполярный круг, потом начинается уже эта вечная мерзлота по 300 метров, значит, в глубину идет она, это мерзлота вечная. И, конечно, поражаешься вот от Дудинки, где мы остановились, мы перебрались в Норильск. Из Норильска нас на пароходе повезли озеро Лама. Это какое-то чудо. Это...
А что ж мы о нем раньше-то никогда не слыхали?
Да надо сказать, что все эти места-то были закрыты. И Красноярск был закрыт.
Да.
И Норильск был закрыт. И Гарка была закрыта. Все было закрыто для иностранцев. Но вы представляете, что должны изживать люди, живущие вот в таком, ну, вакууме, если можно сказать. Вы понимаете? И потом, с одной стороны, природа, масштаб, богатство явное. Ну, понимаете, 70% добычи мировой платины край дает. Ну, колоссально. Ну, или Норильск, это никель. Я уж не знаю, там проценты, еще что-то. Но каких только ископаемых нету. И все это ведь на костях. Это все ГУЛАГ.
Да.
Именно эти годы все это создавалось. И поэтому, конечно, как вам сказать, противоречивое все время чувство, но очень эмоциональное, когда плывешь по Енисею.
Я думаю, на этой мысли мы с вами и закончим. Большое спасибо за то, что пришли в гости. До встречи, друзья, на будущей неделе.